Патрик почесал свой заросший затылок и покивал своим длинным носом. — Пат, видишь, вот он твой старый друг, наш знаменитый, наш гениальный! — закричал ему на ухо Машка.
— Вижу, вижу, — пробормотал Тандерджет и с любезнейшей улыбкой на устах направился к водопроводчику Стихину.
Путь его был труден. Видимо, водопроводчик все время уплывал из его поля зрения. Он делал страшные усилия, чтобы поймать фокус, сгибался в разные стороны, работал локтями. Должно быть, ему казалось, что он проталкивает сквозь густую толпу, в связи с чем он кланялся налево и направо и говорил «сори». Наконец ему удалось добраться до Стихина, и он с вожделенным хлюпом обнял этого русского человека за бедра.
Хвостищев повернулся к Машке и сухо сказал ей, «Между прочим, могла бы воздержаться от дурацкой иронии. Я действительно известен в артистических кругах культурного мира».
«Лапсик!» — всплеснул руками Машка. «Ты гений!» Хвостищев крутанулся на каблуках.
«Мы с вами спим, мадам? Окей, не отказываюсь». Ну уж давайте без этих литфондовских лапсиков, что касается западных мещан, особенно пришлого происхождения.
Машка села на тротуар и весело заплакала. Патрик тем временем, словно демон гомосексуализма, все оглаживал малопривлекательные бедра Стихина, всякий раз трепетно задерживаясь на упрятанных в бедра бутылках.
— Мы с тобой, папаша, союзнички по Второй мировой! — ласково говорил он водопроводчику и тоже поворачивался к дворнику. — А с тобой, сынок, по движению власть цветов. Давай держаться вместе, друзья.
— Клевый парень, — сказал Чудаков. — Доллары у тебя есть?
— Давайте все сегодня объединимся. Все друзья, какие есть в Москве, — предложил Патрик. — Поехали в бразильское посольство. Бразилия — страна 31 века.
— А что? — «Поехали», — согласился Чудаков. «Не прогонит же!» Стихин тоже высказался.
«Ты, если выставляешь, сам выставляйся. Снабаж берешь? Пожалуйста, не отказываемся. Ты русского человека неправильно понимаешь, а ты его пойми, он не злой».
И с этими словами он извлек из бедер своих трех гусей, три бутылки 0,75 «Мадера розовая» производства Раменского ликероводочного завода.
Все тут влезли в импалу, и Патрик стал по-идиотски газовать, нелепо втыкать скорости. Машина ревела, дергалась, ее организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал.
Патрик, Стихин и Чудаков голосили песню «Стою на полустаночке». Машка вроде бы рыдала на груди Хвостищева, но на самом-то деле проверяла пальчиками, все ли на месте. Они долго кружили по московским улочкам, переулкам, пока не наткнулись прямо на бетонную подпорку гостиницы «Минск».
А, Б, Ц, Д, Е.
В бразильском посольстве как раз шел прием, и на нем присутствовал московский писатель Пантелей Апольнарьевич Пантелей. Впрочем, посольство, возможно, было и не бразильское, и не исключено, что Пантелей явился сюда без приглашения, просто увидел в окнах свет. Движение, праздник и заявился, обманув авторитетным заграничным видом милицию и ГБ. Во всяком случае, он присутствовал. Он стоял за витым додоновским столбом в главном зале посольства. Огромный галоприем в честь национального праздника этой страны был в разгаре. Послы, советники, военные атташе, советские штатные чиновники и офицеры, духовенство, советские чиновные писатели и инакомыслящие, дети науки и культуры, космонавты, спортсмены и дамы, 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 толстые, худые, хорошенькие ведьмы, сучки, голубушки, стукачки, кусачки, все они медленно двигались перед изумленным взором смертельно напуганного Пантелея.
«Что там говорить? Не первый раз, Пантелей, попадал на такие сборища. За истекшие десятилетия он бывал на десятках, а, может быть, и на сотнях дипломатических приемов, и никогда их не чурался, не корчил снобских гримас. Ох, надоели, мол, эти приемы! Никогда на этих приемах не было скучно прогрессивному советскому писателю Пантелею. Всегда он наедался здесь вкусной едой,
и напивался в полпьяно изысканными напитками, иногда и закадрить даму здесь ему удавалось. И вдруг сегодня он глянул вокруг и ничего не узнал. Он не понимал даже, люди ли это вокруг или какие-нибудь другие предметы. Он не понимал даже понятия предметы, а понятие вокруг казалось ему каким-то темным хаосом. Ужас неузнавания притянул его к Додоновской колонии, она почему-то была знакома ему. Он смотрел на инкрустированный уральскими камешками завиток колонны и в полном отчаянии думал, что не может оторваться от колонны, что если он все-таки от нее оторвется, то своим покатится по полу. Вдруг кто-то тронул его за плечо, и сквозь ничейное пространство к нему проникло слово «Привет». Ток передернул его от затылка до пяток. Он обернулся и увидел Алису. Ее он узнал. Эту женщину с ее быстрыми и лукавыми взглядами, с ее ртом, то горьким, то дерзким, с ее шалой гривой рыжих волос, эту штуку из десятка нынешних московских красавиц он признал сразу. — На вас лица нет, Пантелей. Что с вами? — проговорила она и тут же отвлеклась взглядом в толпу. Устремила в толпу свой тайный, быстрый, сосредоточенный розыск. — Можно я тут с вами постою? — спросила она, не дождавшись ответа на сердобольный вопрос. — Мой муж очень вас уважает. Из глубины зала с безнадежной тоской смотрел на них загорело лицо ее мужа, знаменитого конструктора тягачей. Вдоль стены, боком-боком с улыбочкой и бокальчиком, подползал сучий хвост очередной любовник. Пантелей, вдруг ничего еще не понимая, но с бурной радостью схватил даму за слабое плечо и повернул ее к себе. Страх откатывался по необозримой анфиладе комнат, в зеркала, в пустоту, и шум его затихал. — Мон амур, — сказал Пантелей Алисе, — тебя мне Бог послал, ты мое спасение. Странно, она не вырывалась, а внимательно смотрела на него, и он чувствовал пальцами сквозь расшитую золотой ниткой ткань ее теплую, податливую кожу. Между тем приблизился любовник в английском долгополом сюртуке, в канареечном галстуке, с насмешливыми, ленивыми глазами распутника под сократовской плешью не дурака. — Приветик, приветик! — загнусавил он. — Сколько народу собрали, и все ради нескольких строчек в газете. — Пантелюша, ты чего держишь малознакомую даму за плечо? Отпусти! — Сейчас ногой по яйцам получше, — сказал он Пантелей. — Ну вот, здрасте! — развел руками любовник. — Завтра в газетах напишут. Прием прошел в холодной, враждебной обстановке. Шутка, должно быть, играла важную роль в обиходе их любви. Алиса хотела уже рассмеяться, но шутка пролетела мимо, и лицо чудной дамы замерло в молчаливом покорном ожидании своей судьбы. Конструктор тягачей, чуя неладное, пробивался сквозь дипломатическую толпу, как вот детище пробивается через белорусский лес. «Мономур!» — громко повторил Пантелей. Ему казалось уместным назвать сейчас предмет по-французски. «Ты моя судьба! Так сейчас я понял, что тебя это я вижу уже несколько лет во сне!» К ним повернулись лица всех оттенков кожи, и Пантелей подумал, что форум достаточно представительный для объяснения в любви. «Леди и товарищи!» — сказал он с любезной улыбкой, разворачивая за плечика безмолвную Алису и как бы демонстрируя ее всему залу. «Прошу обратить внимание! Интересное явление человеческой психики! Я вижу эту женщину во сне уже много лет, хотя наяву совсем недавно и плохо с ней познакомился. Вообразите! Мне казалось даже, что я гладил ее бедро, именно это бедро, которое сейчас прямо передо мною. Ошибиться я не мог, хотя никогда не спал с этим бедром». Он отпустил плечо Алисы и благоговейно провел ладонью по ее бедру. И впрямь путь, который прошла его ладонь, показался ему знакомым, беспредельно милым и единственно возможным путем. «Вот все, что я хотел сказать, прошу простить». Он поклонился Алисе и шаткой, но быстрой походкой направился к выходу.
Пройдя без особых приключений, словно президент по коридору сквозь расступившуюся толпу, Пантелей вдруг запнулся перед столом, за которым стояли три красавца-бармена, а под руками у барменов на белоснежной скатерти толпилось общество, гораздо более блистательное, чем в залах посольств. Здесь были и Гордон Джин, и Чинзано Драй, и королева Анна, Арманьяк, Мум, Кампари, Рами Мартен, Балантайн, Смирнов, Бенедиктин, в окружении гвардии швепсов и колы.